У святителя Иоанна Златоуста есть тонкое наблюдение, что в ту ночь, когда Христос с учениками вкушал Пасху, члены Синедриона, собравшись вкупе ради убийства, отказались от вкушения Пасхи в установленный законом срок. «Христос не пропустил бы времени Пасхи, — пишет он, — но его убийцы осмеливались на все и нарушали многие законы». Для убийства был избран святой день Пасхи, а сам час убийства тщательно расчислен. В Оптиной ведь всегда многолюдно, и есть лишь малый промежуток времени, когда пустеет двор. «Скоро ли начнется литургия в скиту?» — спросил убийца у паломниц. «В 6 утра», — ответили ему. Он ждал этого часа. Пасхальное утро протекало так. В 5:10... закончилась литургия, и монастырские автобусы увезли из Оптины и местных жителей и паломников, возвращающихся домой. С ними уехала и милиция. А братья и паломники, живущие в Оптиной, ушли в трапезную. Вспоминают, что отец Василий лишь немного посидел со всеми за столом, не прикасаясь ни к чему. Впереди у него были еще 2 службы, а служил он всегда натощак. Посидев немного с братьей и тепло поздравив всех с Пасхой, отец Василий пошел к себе в келью. Видимо, его мучила жажда, и, проходя мимо кухни, он спросил поваров, а кипяточку не найдется? «Нет, отец Василий, но можно согреть». «Не успею уже», — ответил он. В житиях святых мучеников рассказывается, что они постились накануне казни, дабы в посте встретить меч. И все вышло, как в житии. Меч отец Василий встретил в посте. Инок Трофим перед тем, как идти на звонницу, успел сходить в свою келью и разговеться пасхальным яичком. А история у этого яичка была особая. Из воспоминаний послушницы Зои Афанасьевой, петербургской журналистки в ту пору. «В Оптину пустынь я приехала еще только воцерковившись и сомневаясь во многом в душе. Однажды я призналась иноку Трофиму, что мне все время стыдно. Вокруг меня люди такой сильной веры, а я почему-то не верю в чудеса». Наш разговор происходил 17 апреля 1993 года, накануне Пасхи. И инок Трофим принес из своей кельи пасхальное яичко, сказав: «Завтра этому яичку исполнится ровно год. Завтра я съем его у тебя на глазах, и ты убедишься, что оно абсолютно свежее. Тогда поверишь?» Вера у инока Трофима была евангельская. И каждый раз на Пасху, вспоминают, он разговлялся прошлогодним пасхальным яйцом, всегда наисвежайшим и будто являющим собой таинство будущего века, где времени уже не будет. Откровение, глава 10, стих 6. До убийства оставались уже считанные минуты, и, словно забыв об уговоре с Зоей, инок спешил разговеться прошлогодним пасхальным яичком, желая прикоснуться к тому чуду Пасхи, где все вне времени и не подвержено тлению. И все-таки Зоя была извещена о чуде. Данные о свежем яичке, съеденном иноком Трофимом перед смертью, занес протокол патологоанатом, даже не заподозрив, что оно годичной давности. А потом это яичко попало в фильм «Оптинские новомученики». Кинооператор зафиксировал в кадре скорлупу пасхального яичка, полагая, что снимает последнюю земную трапезу инока и не подозревая, что снимает пасхальное чудо. К 6 часам утра двор монастыря опустел. Все разошлись по кельям, а иные ушли на раннюю литургию в скит. Последним уходил в скит игумен Александр, обернувшись на стук каблуков. Из своей кельи по деревянной лестнице стремительно сбегал инок Трофим. «Эта порода у нас такая бегучая», — объясняла потом мама отца Трофима. «Бабушка Трофима все бегом делала, я всю жизнь бегом, вот и мой сыночек бегал до самой смерти». Игумен Александр вспоминает. «Очень радостный был инок Трофим. Батюшка говорит, благословите, иду звонить. Я благословил и спросил, глядя на пустую звонницу, да как же ты один будешь звонить? Ничего, сейчас кто-нибудь подойдет. Как же меня тянуло пойти с ним на звонницу, но звонить я не умел, что с меня толку, и надо было идти служить в скит. В поисках звонарей отец Трофим заглянул в храм, но там их не было. В храме убиралась паломница Елена, устав до уныния после бессонной ночи. А вот уныние ближних инок видеть не мог. «Лена, айда!» — он не сказал звонить, но изобразил это. И так ликующе радостно вскинул руки к колоколам, что Лена, просияв, пошла за ним. Но кто-то окликнул ее из глубины храма, и она задержалась. С крыльца храма Трофим увидел инока Ферапонта. Оказывается, он первым пришел на звонницу и, не застав никого, решил сходить к себе в келью. «Ферапонт!» — окликнул его инок Трофим. И двое лучших звонарей Оптиной встали к колоколам, славя воскресение Христова. Первым был убит инок Ферапонт. Он упал, пронзенный мечом насквозь, но как это было, никто не видел. В рабочей тетрадке инока, говорят, осталась последняя запись. «Молчание есть тайна будущего века». И как он жил на земле в безмолвии, так и ушел тихим ангелом в будущий век. Следом за ним отлетела ко Господу душа инока Трофима, убитого также ударом в спину. Инок упал. Но уже убитый, раненый насмерть, он воистину восста из мертвых, подтянулся на веревках к колоколам и ударил в набат, раскачивая колокола уже мертвым телом и тут же упав бездыханным. Он любил людей и уже в смерти восстал на защиту обители, поднимая по тревоге монастырь. У колоколов свой язык. И иеромонах Василий шел в это время исповедовать в скит, но, услышав зов набата, повернул к колоколам навстречу убийце. В убийстве в расчет было принято все, кроме этой великой любви Трофима, давшей ему силы ударить в набат уже вопреки смерти. И с этой минуты появляются свидетели. Три женщины шли на хоздвор за молоком, а среди них паломница Людмила Степанова, ныне инокиня Домна. Но тогда она впервые попала в монастырь, а потому спросила, почему колокола звонят. «Христа славят», — ответили ей. Вдруг колокола замолкли. Они увидели издали, что инок Трофим упал. Потом с молитвой подтянулся на веревках, ударил несколько раз набатно и снова упал. Господь дал перед Пасхой каждому свое чтение. И Людмила читала накануне, как благодатна кончина, когда умирают с молитвой на устах. Она расслышала последнюю молитву инока Трофима. «Боже наш, помилуй нас», подумав по-книжному, «какая хорошая смерть с молитвой». Но эта мысль промелькнула бессознательно, ибо о смерти в тот миг не думал никто. И при виде упавшего инока все трое подумали одинаково. Трофиму плохо. Увидев одновременно, как невысокого роста паломник в черной шинели перемахнул через штакетник звонницы и бежит, показалось, в медпункт. «Вот добрая душа», — подумали женщины, — «за врачом побежал». Было мирное пасхальное утро, и мысль об убийстве была настолько чужда всем, что оказавшийся поблизости военврач бросился делать искусственное дыхание иноку Ферапонту, полагая, что плохо с сердцем. А из-под ряс распростертых звонарей уже показалась кровь, заливая звонницу. И тут страшно закричали женщины. Собственно, все это произошло мгновенно, и в смятении этих минут последние слова инока Трофима услышали по-разному. «Господи, помилуй нас! Господи, помилуй, помогите!» Убегавшего от звонницы убийцу видели еще две паломницы, как раз появившиеся у алтарной части храма и вскрикнувшие при виде крови. Рядом с ними стояли двое мужчин, и один из них сказал: «Только пикните, и с вами будет то же». Внимание всех в этот миг было приковано к залитой кровью звоннице, и кто-то лишь краем глаза заметил, как некий человек убегает от звонницы в сторону хоздвора, а навстречу отцу Василию бежит паломник в черной шинели. Как был убит отец Василий, никто не видел, но убит он был тоже ударом в спину. Вот одна из загадок убийства, не дающая иным покоя и ныне. Как мог невысокий щуплый человек зарезать трех богатырей? Инок Трофим кочергу завязывал бантиком. Инок Ферапонт, прослуживший 5 лет близ границы Японии и владевший ее боевыми искусствами, мог держать оборону против толпы, а у отца Василия, мастера спорта в прошлом, были такие бицепсы, что от них топорщило рясу, вздымая ее на плечах, как над крылья. Значит, все дело в том, что били со спины? Вспоминают, у инока Трофима был идеальный слух, и стоило отцу Ферапонту чуть-чуть ошибиться, как он поправлял: Ферапонт не так. Он не мог не услышать, как упал отец Ферапонт, и умолкли его колокола. Вся звонница, наконец, размером в комнатку, и постороннему человеку здесь невозможно появиться незамеченным. Но в том-то и дело, что в обитель пришел оборотень, имеющий вид своего монастырского человека. «Друг пришел», — отвечает за сына мать отца Трофима. «Он любил людей и подумал: друг». Однажды в юности отца Василия спросили, что для него самое страшное. «Нож в спину», — ответил он. «Нож в спину — это знак предательства, ибо только свой человек может подойти днем так по-дружески близко, чтобы предательски убить со спины. Сын человеческий предан будет», — сказано в Евангелии. Евангелие от Марка, глава 10, стих 33. И предавший Христа Иуда тоже был оборотнем, действуя под личиной любви. И пришедший тотчас подошел к нему и говорит: «Равви, равви», и поцеловал его. Евангелие от Марка, глава 14, стих 15. Следствие установило, что отец Василий встретился лицом к лицу с убийцей, и был между ними краткий разговор, после которого отец Василий доверчиво повернулся спиной к убийце. Удар был нанесен снизу вверх, через почки к сердцу. Все внутренности были перерезаны. Но отец Василий еще стоял на ногах и, сделав несколько шагов, упал, заливая кровью молодую траву. Он жил после этого еще около часа, но жизнь уходила от него с потоками крови. Потом у этой залитой кровью земли стояла кружком спортивная команда отца Василия, приехавшая на погребение. Огромные 2-метровые мастера спорта рыдали, как дети, комкая охапки роз. Они любили отца Василия. Когда-то он был их капитаном и вел команду к победе, а потом он привел их к Богу, став для многих духовным отцом. Горе этих сильных людей было безмерным, и не давал покоя вопрос: как мог этот плюгаш одолеть их капитана? И теперь на месте убийства они вели разбор последнего боя капитана, да, били в спину. Но отец Василий еще стоял на ногах. Они знали своего капитана. Это был человек-молния с таким ошеломляющим мощным броском, что даже в последнюю минуту он мог обрушить на убийцу сокрушительный удар, покарав его. Почему же не покарал? Даже годы спустя дело об убийстве в Оптиной полно загадок. Но однажды, в день собора исповедников и новомучеников российских, молодой приезжий иеромонах говорил проповедь. И, помянув отца Василия, вдруг будто сбился, рассказав о том, как на преподобного Серафима Саровского напали в лесу 3 разбойников. Преподобный был с топором и такой силы, что мог бы постоять за себя. В житии преподобного Серафима Саровского говорится, рассказывал проповедник, что когда он поднял топор, то вспомнил слова Господа: «Взявшие меч, мечом и погибнут». И он отбросил топор от себя. Вот и ответ на вопрос, а мог ли отец Василий обрушить на убийцу ответный смертоносный удар. Дерзость злодеяния была на том и построена, что здесь святая земля, где даже воздух напитан любовью, и, верша казнь православных монахов, палач был уверен, уж его-то здесь не убьют. Первой к упавшему отцу Василию подбежала 12-летняя Наташа Попова. Зрение у девочки было хорошее, но она увидела невероятное. Отец Василий упал, а в сторону от него метнулся черный и страшный зверь и, взбежав по расположенной рядом лесенке поленницы из дров, перемахнул через стену, скрывшись из монастыря. Убегая, убийца сбросил с себя шинель паломника, а чуть позже сбрил бороду. Маскарад был уже не нужен. Батюшка спрашивала потом девочка у старца, «А почему вместо человека я увидела зверя?» «Да ведь сила-то какая, звериная, сатанинская», — ответил старец. «Вот душа и увидела это». Рассказ Наташи Поповой. Отец Василий лежал на дорожке возле ворот, ведущих в скит. Четки при падении отлетели в сторону, и батюшка как-то подгребал рукой. Почему он упал, я не поняла. Вдруг увидела, что батюшка весь в крови, а лицо искажено страданием. Я наклонилась к нему. «Батюшка, что с вами?» Он смотрел мимо меня, в небо. Вдруг выражение боли исчезло, а лицо стало таким просветленным, будто он увидел ангелов, сходящих с небес. Я, конечно, не знаю, что он увидел, но Господь показал мне это необычайное преображение в лице батюшки, потому что я очень слабая. И я не знаю, как бы я пережила весь ужас убийства и смерть моего лучшего друга отца Трофима, если бы не стояло перед глазами это просветленное лицо отца Василия, будто вобравшее в себя неземной уже свет. Умирающего отца Василия перенесли в храм, положив возле раки мощей преподобного Амвросия. Еще при жизни старца Амвросия двое блаженных предсказали, что на его месте будет старец Иосиф. Так и вышло, в Раке находились тогда мощи преподобного старца Иосифа, о чем в ту пору никто не знал. Но все было промыслительно, и благодаря этой ошибке в 1998 году были обретены мощи семи оптинских старцев, хотя это и не планировалось. Так пожелали сами старцы, восстав собором на свое прославление. Это на земле все раздельно, а в Царстве Небесном единение святых. Вот знаки этого единения. По приезде в монастырь отец Василий жил в хибарке преподобного Амвросия, но непосредственно в келье старца Иосифа. А позже на собор оптинских старцев, на могиле новомученика Василия, произошло исцеление, как бы знаменующее его участие в празднике оптинских святых. Батюшка был белее бумаги и говорить уже не мог. Но, судя по движению губ и сосредоточенности взгляда, он молился. Господь даровал иеромонаху Василию воистину мученическую кончину. Врачи говорят, что при таких перерезанных внутренностях люди исходят криком от боли. И был миг, когда отец Василий молитвенно протянул руку к мощам старца и спрашивая укрепления. Он молился до последнего вздоха, и молилась в слезах вся Оптина. Шла уже агония, когда приехала скорая. Как же все жалели потом, что не дали отцу Василию умереть в родном монастыре. Но так было угодно Господу, чтобы он принял свою смерть вне града Оптиной, как вне Иерусалима был распят Христос. Монашеский дневник отца Василия оборвался на записи. «Духом святым мы познаем Бога. Это новый, неведомый нам орган, данный нам Господом для познания Его любви и Его благости». Это какое-то новое око, новое ухо для видения невиданного и для услышания неслыханного. Это как если бы тебе дали крылья и сказали: «А теперь ты можешь летать по всей вселенной». Дух Святый — это крылья души.